Николай Александрович Добролюбов. Что такое обломовщина? Обломов. Роман И.А. Гончарова. Отечественные записки. 1859 год. Номера с 1 по 4. Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово? Вперед! Веки проходят за веками. Полмиллиона сидней, увольней и болванов дремлет непробудно. И редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его. Это всемогущее слово. Гоголь. 10 лет ждала наша публика романа господина Гончарова. Задолго до его появления в печати о нем говорили как о произведении необыкновенном. К чтению его приступили с самыми обширными ожиданиями. Между тем, первая часть романа, написанная еще в 1849 году и чуждая текущих интересов настоящей минуты, многим показалась скучной. В это же время появилось «Дворянское гнездо», и все были увлечены поэтическим, в высшей степени симпатичным талантом его автора. Обломов остался для многих в стороне, многие даже чувствовали утомление от необычайно тонкого и глубокого психического анализа, проникающего весь роман господина Гончарова. Та публика, которая любит внешнюю занимательность действия, нашла утомительную первую часть романа, потому что до самого конца ее герой все продолжает лежать на том же диване, на котором застает его начало первой главы. Те читатели, которым нравится обличительное направление, недовольны были тем, что в романе оставалась совершенно нетронутая наша официальная общественная жизнь. Короче, первая часть романа произвела неблагоприятное впечатление на многих читателей. Кажется, немало было задатков на то, чтобы и весь роман не имел успеха, по крайней мере в нашей публике, которая так привыкла считать всю поэтическую литературу забавой и судить художественные произведения по первому впечатлению. Но на этот раз художественная правда скоро взяла свое. Последующие части романа сгладили первое неприятное впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорил своему неотразимому влиянию даже людей всего менее ему сочувствующих. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном богатстве содержания романа. Может показаться странным, что мы находим особенное богатство содержания в романе, в котором по самому характеру героя почти вовсе нет действий, но мы надеемся объяснить свою мысль в продолжении статьи, главная цель которой и состоит в том, чтобы высказать несколько замечаний и выводов, на которые, по нашему мнению, необходимо наводит содержание романа Гончарова. Обломов вызовет без сомнения множество критик. Вероятно, будут между ними и корректурные, которые отыщут какие-нибудь погрешности в языке и слоге, и патические, в которых будет много восклицаний о прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарские, со строгую поверкою того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим лицам надлежащее количество таких-то и таких-то свойств. И всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте? Мы не чувствуем ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости. Да и читателям, вероятно, не будет особого горя, если мы не станем убиваться над соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя и его положению. Или в ней надобно было несколько слов переставить и тому подобное. Поэтому нам кажется нисколько не предосудительным занятие более общими соображениями о содержании и значении романа Гончарова. Хотя, конечно, истинные критики и упрекнут нас опять, что статья наша написана не об Обломове, а только по поводу Обломова. Нам кажется, что в отношении к Гончарову, более чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведения. Есть авторы, которые сами на себя берут этот труд, объясняясь с читателями относительно цели и смысла своих произведений. Иные не высказывают категорически своих намерений, но так ведут весь рассказ, что он оказывается ясным и правильным олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьет на то, чтобы вразумить читателя. И много нужно недогадливости, чтобы не понять их. Зато плодом чтения их бывает более или менее полное, смотря по степени таланта автора. Согласие с идеей, положенную в основании произведения. Остальное все улетучивается через 2 часа по прочтении книги. у Гончарова совсем не то. Он вам не дает и, по-видимому, не хочет дать никаких выводов. Жизнь им изображаемая служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямой целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа. Это уже ваше дело. Ошибетесь, пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью. А там уже ваше дело определить степень достоинства изображенных предметов. Он к этому совершенно равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придает наибольшую силу и преданность. Тургенев, например, рассказывает о своих героях как о людях, близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ними, сам страдает и радуется вместе с лицами им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которая любит всегда окружать их. И его увлечение заразительно. Оно неотразимо овладевает симпатией читателя с первой страницы и приковывает к рассказу мысль его и чувства. Заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица. И пройдет много времени. Читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями происшествий, упустить из вида характеристику отдельных лиц и положений, может, наконец, позабыть все прочитанное. Но ему все-таки будет памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, которое он испытывал при прочтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его не податлив на впечатление. Он не запоет лирические песни при взгляде на розу и соловья. Он будет поражен ими, остановится, будет долго всматриваться и вслушиваться, задумается. Какой процесс в это время произойдет в душе его? Этого нам не понять хорошенько. Но вот он начинает чертить что-то. Вы холодно всматриваетесь в неясные еще черты. Вот они делаются яснее, яснее, прекраснее. И вдруг, неизвестно каким чудом, из этих черт восстают перед вами и розы, и соловей, со всей своей прелестью и обаянием. Вам рисуется не только их образ, вам чувствуется аромат розы, слышатся соловьиные звуки. Пойте лирическую песнь, если розы и соловей могут возбуждать ваши чувства. Художник начертил их и, довольный своим делом, отходит в сторону. Более он ничего не прибавит. И напрасно было бы прибавлять, думает он, если сам образ не говорит вашей душе то, что могут вам сказать слова. В этом умении охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его, заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова, и ею он превосходит всех современных русских писателей. Из нее легко объясняются все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность во всякий данный момент остановить лучшее явление жизни, во всей его полноте и свежести, и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи от других предметов, и опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа. Так проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у художника. Он умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться. Впечатления могут быть живее или глубже, выражение их страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он старается вызывать и отыскивать всюду. В, возможно, полном и живом его выражении поставляет главную задачу. На него по преимуществу тратит свою художественную силу. Так являются художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмой господствующего в них самих настроения. Так у одних все подчиняется чувству пластической красоты, У других по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты,